Глава 8. Животные избавились от ощущения ужаса, вызванного кровавой бойней, лишь через несколько дней. И кому-то из них весьма кстати вспомнился, или же ему просто так показалось, текст шестой заповеди, гласивший «Ни одно животное не убивает другое». И пусть не нашлось смельчаков, которые бы дерзнули повторить эти слова в присутствии свиней или собак, но многие придерживались мнения. Совершившееся убийство в корне расходится со смыслом того, что некогда было заповедано. Блинка обратилась к Бенджамину с просьбой зачитать ей шестую заповедь, и когда осел, как это было ему свойственно, принялся отнекиваться, заявив о нежелании впутываться в дела подобного рода, она отыскала Мюриэль и подвела к стене амбара с семью заповедями, и Мюриэль с готовностью прочла. «Ни одно животное не убивает другое». Без особой на то причины. Так или иначе, но выходило, что концовка совершенно изгладилась из памяти животных, зато теперь они с облегчением убедились. Заповедь не была нарушена, но особой причиной для казни предателей, несомненно, следовало считать их преступный сговор со Снежком. В наступившем году животным пришлось надрываться на работе даже в большей степени, чем в предыдущем. Восстановить ветряную мельницу, сложив стены в два раза толще и в то же время не пренебрегая ведением хозяйства на ферме. Для выполнения этих задач требовалось просто уйма сил. Однако у животных возникало явственное ощущение, что объем трудовых нагрузок растет, а вот питаются они все скуднее, хуже, чем было при Джонсе. Следуя уже сложившейся традиции, еженедельно по утрам воскресенья визгун, ухватив раздвоенным копытцем лист бумаги, походивший на длинный свисток, зачитывал им экономические сводки. Нескончаемый ряд сухих цифр свидетельствовал о росте производства всех видов продовольствия на 200, 300, а то даже и на 500%, в зависимости от конкретных обстоятельств. Веских оснований не доверять приводимым цифрам у животных в сущности не было. Особенно учитывая то, что они уже не могли толком припомнить, как там вообще обстояли дела до восстания. Однако все чаще выпадали дни, когда животные явно ощутили бы радость, если бы количество цифр, которыми их почивали, уменьшилось, а количество продуктов питания, напротив, увеличилось. Теперь приказы трудящимся спускались сверху и передавались им через визгуна. Но иногда это происходило и через других свиней. А самого Наполеона во плоти можно было увидеть не чаще одного раза в неделю. Когда он все-таки являл себя общественности, то помимо своры собак его неизменно сопровождал черный петух, который, маршируя впереди, выступал в роли трубача, но вместо бравурных пассажей выдавал заливистые кукареку, предваряя начало каждой речи вождя. В бывшем господском доме Наполеон предпочел обитать в отдельных покоях. Приемы пищи совершались Наполеоном в одиночестве, если не считать пары прислуживавших ему собак. Он с удовольствием пользовался фарфоровым сервизом от компании Crown Derby, найденным свиньями в стеклянном буфете, что стоял в гостиной. Также было объявлено, отныне ружейный салют будет производиться не дважды, а трижды в год. К двум общественным праздникам прибавился третий — день рождения Наполеона. Кстати, называть его просто Наполеоном было уже запрещено. Существовала официальная форма обращения — «Наш вождь, товарищ Наполеон». Но свиньи неустанно измышляли все новые и новые титулы, например, «Отец всех животных», «Гроза человечества», «Защитник овечьего крова», «Главный друг утят» и прочие в том же роде. Визгун превозносил в своих речах несравненную мудрость Наполеона, восхищался его сердцем, которое открыто для всех, и распространялся о горячей любви вождя ко всем без исключения животным, но в особенности к тем униженным и оскорбленным собратьям с других ферм, что по-прежнему страдают в рабстве и закоснели от невежества. И всякий раз визгун не мог сдержать чувства, и по его щекам ручьями текли слезы умиления. Стало уже обыкновением приписывать Наполеону не только все успехи и достижения животных, но и простые радости. В разговоре какой-нибудь курицы с подругой можно было часто услышать такое. «Под мудрым руководством нашего вождя, товарища Наполеона, я снесла целых 5 яиц всего лишь за 6 дней». Или же, например, 2 коровы, утоляющие жажду из водоема, могли самозабвенно восклицать. О, каким же прекрасным стал вкус воды благодаря нашему вождю, товарищу Наполеону! Общее настроение животных, обитавших на ферме, превосходно выразил в своем стихотворении товарищ Наполеон, известный сочинитель Мелкий. «О, друг детей всех сирот, ты счастье на земле оплот, корыто полного даритель, ты наш отец и избавитель, объята пламенем душа, мы от восторга чуть дыша бьем до земли поклоны товарищу Наполеону. Твой властный и спокойный взор нас озарит, как солнце с гор. Твоя любовь нам дорога, ты нам вручаешь все блага. В день дважды получаем корм, подстилки чистые при том, чтоб зверь и малый, и большой на воле жили хорошо. Бьем до земли поклоны товарищу Наполеону. Когда сынок мой подрастет, он по моим стопам пойдет. Пусть ростом будет лишь с бутылку, заслужит корм он и подстилку. И он в твой гений верить станет, как верили всегда мы сами. И тоже будем бить поклоны товарищу Наполеону». Наполеон стихотворение одобрил и приказал, чтобы оно было написано на стене главного амбара, противоположной той, где ранее начертали 7 заповедей. А визгун поспешил запечатлеть белой краской профиль вождя, поместив его прямо над стихами. Между тем, Наполеон при активном посредничестве Уимпера оказался вовлеченным в весьма непростые переговоры с Фредериком и Пилкингтоном. Штабель леса по-прежнему дожидался продажи. Фредерик, пожалуй, проявил наибольшую заинтересованность в плане приобретения качественной древесины, но предложить достойную цену так пока и не собрался. Опять поползли слухи, будто бы Фредерик со своими людьми собирается атаковать скотный двор и снести с лица земли ветряную мельницу, возрождение которой пробуждало в нем чувство яростной зависти. Относительно Снежка было известно, что он до сих пор прячется на ферме Пинчфилд. В середине лета животных встревожило очередное известие. 3 курицы, выступив вперед, признались. Вдохновленные Снежком, они вступили в сговор, имевший целью убийства Наполеона. Курточа же казнили. А для пущей безопасности Наполеона были предприняты дополнительные меры. У его ложа по ночам неусыпно дежурили 4 собаки, по одной в каждом углу опочивальни, а юному поросенку по имени Розовый Глазок полагалось снимать пробу со всех приготовляемых для Наполеона блюд до того, как он к ним притронется, на случай попытки отравления. Примерно в то же время прошла информация, что Наполеон согласовал продажу леса с мистером Пилкингтоном. Еще он планировал подписать долгосрочный договор о сотрудничестве, в основе которого лежал взаимовыгодный обмен конкретными товарами. Отношения между Наполеоном и Пилкингтоном представлялись уже почти что дружескими, хотя и не без использования посреднических услуг Уимпера. Пилкингтону животные просто не слишком доверяли, ведь он был человеческим существом. Однако того же Фредерика они ненавидели и боялись. Негативное отношение животных к нему усилилось в конце лета. Возведение ветряной мельницы как раз близилось к завершению, и, по слухам, в самое ближайшее время готовилось вероломное нападение на скотный двор. Фредерик собирался послать в атаку не менее 20 человек, вооруженных ружьями. Им загодя был осуществлен подкуп ряд ответственных лиц, среди них судьи и полицейские. И если бы он преступным путем завладел документами, определяющими право собственности на скотный двор, то к нему со стороны властей не возникло бы никаких претензий. Из Пинчфилда поступали тогда жутковатые вести. Так были обнародованы факты зверского обращения мистера Фредерика с домашними животными. Он запорол до смерти старую кобылу и держал коров на голодном пайке. Говорили также, что однажды Фредерик зашвырнул в печь собаку, а по вечерам ради собственного развлечения он принуждает петухов сражаться друг с другом, прикрепляя к их шпорам обломки бритвенных лезвий. У обитателей фермы закипала кровь в жилах, когда они слышали, каким пыткам подвергают их несчастных собратьев. Они требовали от руководства, чтобы им позволили опередить Фредерика и самим напасть на Пинчфилд для изгнания оттуда людей и освобождения тамошних животных. Но визгун порекомендовал особо активным уняться и не предпринимать необдуманных действий, а лучше положиться во всем на мудрость и стратегический гений товарища Наполеона. Однако ненависть к Фредерику неотвратимо возрастала. В одно воскресное утро Наполеон собственной персоной наведался в главный амбар и объявил, что уступать древесину Фредерику даже не помышлял, поскольку вести дело с бесчестными мерзавцами вроде него просто недопустимо. Отрядом голубей, до сих пор распространявшим идеи восстания по всей округе, приказали облетать Фоксвуд стороной, Им также было рекомендовано заменить прежний лозунг «Смерть человечеству» на новый «Смерть Фредерику». А поздним летом разоблачили очередную диверсию Снежка. Следствие установило, в какой-то из своих ночных визитов на ферму Снежок пробрался на пшеничное поле, сплошь поросшее сорняками, и подмешал семена сорняков к семенному зерну. Гусь, ставший участником заговора, признался во всем визгуну и тотчас же свел счеты с жизнью, проглотив ягоды белладонны. Животные также узнали, что катастрофически заблуждались, веря в награждение Снежка орденом Герой Животных Первой Степени. Он никогда не был удостоен высшей награды. Это всего лишь легенда, которую запустил в массы сам Снежок. Едва завершилась битва при коровнике. Вместо военных отличий Снежка подвергли всеобщему порицанию за трусость, проявленную им в сражении. Новость, как и прежние известия подобного рода, повергла животных в изумление. Но визгун доходчиво объяснил, что их снова подвела дырявая память. Осенью животным ценой неимоверных героических усилий, ведь им приходилось еще и ложиться костьми на уборке урожая, удалось завершить строительство ветряной мельницы. Оборудование пока что не установили, но Уимпер активно вел переговоры о его закупке. Само же здание наконец-то было возведено. Зажатые в тисках непредвиденных трудностей, вопреки убогим орудиям труда и отсутствию практического опыта, вопреки вечному невезению и вероломному предательству Снежка, животные все-таки завершили строительство, причем блестяще уложившись в поставленные сроки. Смертельно изможденные, они испытывали гордость, безостановочно снуя вокруг собственного творения и убеждаясь, что новая мельница у них получилась куда краше первоначальной. Вдобавок, стены мельницы были теперь в два раза толще. Сокрушить их удалось бы лишь при помощи взрывчатки. Животные вспоминали, сколько им пришлось трудиться, какие препятствия преодолевать, а уж когда они давали волю воображению, представляя, как волшебно изменится их жизнь, потому что ветряные крылья оживут и запустится динамо-машина, то принимались безудержно скакать вокруг мельницы, самозабвенно ликуя от восторга и счастья. Даже сам Наполеон в сопровождении собачьей своры и петуха соизволил порадовать трудящихся своим появлением, явившись оценить качество завершенной работы. Лично поздравив животных с великим достижением, он торжественно объявил, что отныне эта мельница будет называться «Мельницей Наполеона». Уже через два дня животных призвали в главный амбар на специальное заседание. Там им пришлось онеметь от изумления, поскольку Наполеон оповестил массы о продаже им пресловутого штабеля леса Фредерику. «Уже завтра», — добавил Наполеон, — «Фредерик пришлет на ферму подводы, чтобы без проволочек доставить древесину в свое хозяйство». Получалось, в продолжении всего этого времени Наполеон искусно создавал видимость теплых дружеских отношений с Пилкингтоном, а сам за спиной последнего вел тайные переговоры с Фредериком. Все официальные сношения с Фоксвудом были разорваны. На адрес Пилкингтона отправили серию уведомлений о продаже, носивших издевательский и оскорбительный характер. Голуби получили задание не совершать посадок в Пинчфилде, а вместо лозунга «Смерть Фредерику» использовать другой — «Смерть Пилкингтону». Наполеон также успокоил животных, заверив, что напугавшие их досужие выдумки о якобы готовящемся нападении на скотный двор следует расценивать как совершенно беспочвенные, а слухи об изуверском обращении Фредерика со своими животными, право же, сильно преувеличены. Не исключено, что они распускаются Снежком с помощью его агентурной сети. Тем более, что теперь точно выяснилось, Снежок прячется не в Пинчфилде. В сущности, он там вообще никогда не бывал, а живет на ферме в Фоксвуде, и при том, как стало известно из достоверных источников, в изрядной роскоши, получая много лет подряд более чем щедрые пособия от Пилкингтона. Оценив по достоинству изуверскую хитрость Наполеона, свиньи впали в безудержный экстаз. И не зря, ведь, притворившись другом и партнером Пилкингтона, он вынудил Фредерика раскошелиться, и итоговая сумма сделки взлетела на целых 12 фунтов стерлингов. Однако высшая мудрость Наполеона, как назидательство, заметил вездесущий визгун, проявляется в том, что он не доверяет никому, в том числе и Фредерику. Пройдоха Фредерик попытался было расплатиться за штабель чеком. Это что-то вроде клочка бумаги, где написано обещание заплатить, пояснил визгун. Но нашего вождя не проведешь. Наполеон категорически настоял на уплате всей суммы новенькими хрустящими пятифунтовыми купюрами, а вручить их Фредерик должен был еще до вывоза древесины. Фредерик уже полностью расплатился, уточнил визгун. Полученных денег хватит для приобретения качественного оборудования, которое будет установлено на ветряной мельнице. Между тем, со скотного двора спешно вывозили лес. Когда всю древесину вывезли, было объявлено о внеочередном специальном заседании. Оказалось, животных собрали в амбаре для того, чтобы они подивились на банкноты, полученные Наполеоном от Фредерика. Наполеон, растянув рот в блаженной улыбке и будучи при всех регалиях, возлежал на усланном соломой ложе, которое соорудили на возвышении. Рядом покоилось блюдо из китайского фарфора, принесенное из кухни бывшего господского дома, а на нем внушительная стопка купюр. Животные с троем проходили мимо блюда и завороженно разглядывали деньги. Каждый мог любоваться на них сколько хотел. Боксер, приблизив ноздри вплотную к купюрам, попытался их понюхать и невольно вздрогнул, когда тонкие белые бумажки зашевелились как живые. А еще через 3 дня на скотном дворе разразился ужасный тарарам. Мертвенно-бледный Уимпер, примчавшись откуда-то на велосипеде, бросил его на дворе и молнией влетел в фермерский дом. Спустя миг из апартаментов Наполеона донесся жуткий, захлебывающийся от ярости рев. Новость о том, что произошло, распространилась по ферме, подобно пожару. Все до единой купюры оказались фальшивыми. Фредерик заполучил древесину даром. Тотчас созвав животных, Наполеон устрашающим голосом вынес Фредерику смертный приговор. Когда Фредерик будет схвачен, его сварят живьем. Наполеон предупредил. С учетом случившегося, нужно готовиться к самому худшему. И тут животных пронзила догадка, что Фредерик со своими людьми может напасть на скотный двор в любую минуту. Повсюду на подходах к ферме были расставлены часовые. Кроме того, в Фоксвуд с 4 голубями было отправлено послание с предложением о перемирии в надежде восстановить добрые отношения с Пилкингтоном. Скотный двор подвергся атаке уже утром следующего дня. Животные завтракали, когда дозорные подняли тревогу, сообщив, что отряд Фредерика миновал ворота с 5 перекладинами. Животные, не раздумывая, бросились навстречу нападавшим, только на этот раз рассчитывать на легкую и быструю победу вроде той, что была одержана ими в битве при коровнике, не приходилось. Скотный двор атаковали 15 человек с полудюжиной ружей, и они привели этот арсенал в действие, едва расстояние между ними и животными сократилось до 50 метров. От грохота ружейных залпов и обжигающих укусов дроби животные пришли в смятение и отступили. Никакие старания Наполеона и боксера уже не могли обратить их вспять. Не обошлось и без раненых. Превратив строение фермы в оборонительные редуты, животные сквозь щели и дырки в дощатых стенах осторожно наблюдали за тем, что творится снаружи, и стали свидетелями того, как противник завладел большим пастбищем и их бесценной ветряной мельницей. На какое-то мгновение могло показаться, что даже сам товарищ Наполеон растерялся. Он молча расхаживал взад и вперед, и его хвостик, выпрямившись, сделался жестким и резко подергивался. Время от времени Наполеон бросал задумчивые взгляды в направлении Фоксвуда. Если Пилкингтон с работниками вовремя придут на помощь, у животных появятся шансы довести бой до победного конца. Но тут вернулись посланные ранее голуби. Один из них держал в клюве обрывок бумаги, на котором рукой Пилкингтона было начертано «Получайте, что заслужили». А Фредерик и его люди уже деловито приближались к мельнице. Животные, с тревогой наблюдавшие за ними, внезапно испустили крик ужаса. 2 людей волокли лом и кувалду. Они явно собирались разрушить мельницу и стереть ее с лица земли. «Невозможно!» — пронзительно завизжал Наполеон. «У стен, построенных нами, такая толщина, что людям не разрушить их и за неделю». Осел Бенджамин, не отрываясь, следил за людьми. Те 2, что с инструментами, энергично долбили дыру у самого основания мельницы. Бенджамин медленно, чуть ли не с удовлетворением, кивнул вытянутой мордой. «Я, собственно, и предполагал нечто в этом роде. Вы, надеюсь, понимаете, чем все закончится. Придырявив стену, они заложат в отверстие порох». Ужаснувшись от этих слов, животные мучительно выжидали. Покинуть укрытие прямо сейчас не представлялось возможным. После нескольких минут напряженного ожидания они увидели, как люди разбегаются в рассыпную. А потом раздался оглушительный взрыв. Голуби взвелись под небеса, а все животные, кроме Наполеона, пали ниц, уткнувшись мордами в землю. Когда они вновь отважились подняться на ноги, то увидели огромное облако черного дыма на том месте, где стояла их мельница. Потом легонько подул ветер, дым развеялся, и оказалось, что мельницы больше не было, она исчезла. При виде этого животные вновь обрели отвагу. Панические страхи и отчаяние, во власти которых они пребывали всего лишь минуту назад, поглотила волна ярости, обращенной на виновников кощунственного преступления. Из глоток животных прозвучал рев, призывающий к мести, и, не нуждаясь более в приказах Наполеона, они сами атаковали противника. Им больше не было дела до дроби, осыпавших безжалостным градом. Бой получился жестоким и беспощадным. Люди непрерывно палили из ружей. Когда отважные защитники фермы подступили к ним почти вплотную, атакующие бросились в рукопашную и лупили животных палками и коваными башмаками. Корова, три овцы и два гуся были убиты, и почти все животные понесли ранения. Даже Наполеону, он осуществлял руководство сражением, пребывая в тылу, и тому снесло дробью кончик хвоста. В рядах людей тоже не обошлось без потерь. Троим из них проломил головы боксер своим копытом. Еще одному корову мастерски заехало рогами в бок, а другому Джесси и Колокольчик изорвали штаны в клочья. По приказу Наполеона его жуткая свора из 9 собак-охранников, используя изгородь в качестве прикрытия, совершила обходной маневр и, зайдя во фланг армии противника, с диким лаем набросилась на людей, перепугав до смерти. До них мгновенно дошло, что они вот-вот окажутся в окружении, и тогда им уже точно крышка. Фредерик истошно крикнул своим бойцам, чтобы они спасались бегством, пока это еще возможно, и те трусливо подчинились, мечтая лишь о спасении собственной жизни. Животные гнали противника до самого конца пастбища, и там, покуда люди, забывая от ужаса и боли, продирались сквозь колючую изгородь, удостоили их на прощение еще несколькими ударами рогов и копыт. Победа досталась животным дорогой ценой. Они шатались от усталости и истекали кровью. Еле передвигая ноги, животные побрели назад к ферме. Минуя распростертых в траве товарищей, сложивших головы за общее дело, многие не сдержали слез. Достигнув места, где прежде возвышалась мельница, животные застыли в скорбном молчании. Да, ее и впрямь больше не было, и почти не сохранилось каких-либо следов их каторжного труда. Серьезно досталось и фундаменту. Использовать уже упавшие камни для восстановления мельницы на сей раз едва бы удалось. Взрывной волной их отбросил на десятки метров. Мельницы словно вообще никогда не существовало. Подойдя к строениям фермы, животные были встречены визгуном, который во время сражения почему-то совсем пропал из виду, будто в воду канул. Зато теперь он с удвоенной энергией поскакал им навстречу, восторженно помахивая хвостиком. Со стороны фруктового сада долетали звуки торжественной канонады. «А что вдруг из ружья палить начали?» — недоуменно спросил боксер. «Это салют, в честь нашей великой победы!» — вскричал визгун. «Какой еще победы?» — проговорил боксер. У него кровоточили колени, одна подкова была потеряна, а еще треснуло копыто, не говоря уже о дюжине дробин, засевших в задней ноге. «То есть как это какой победы, товарищ? Разве не изгнали мы врага с земли нашей, священной земли и скотного двора?» «Люди уничтожили ветряную мельницу, а мы в страшных муках строили ее целых 2 года». «Ну и что с того? Мы легко возведем новую мельницу, даже еще лучше. Да что там одну? Мы даже 6 мельниц построим, если потребуется. Неужели не ясно, товарищ, какого поразительного успеха мы с вами добились? Земля, на которой мы стоим, еще недавно была захвачена врагом. Но мы, под мудрым руководством товарища Наполеона, сумели ее отвоевать, вплоть до самой последней пяди». «Выходит, мы отвоевали то, что у нас и так было», — задумчиво проговорил боксер. «В этом и состоит величие нашей победы, товарищ», — объяснил визгун. Животные, прихрамывая, вошли на территорию фермы. Боксера донимала жестокая боль, причиняемая дробинами, что угодили ему в ногу. Он тяжело ковылял, ощущая нутром всю тяжесть грядущей работы по восстановлению ветряной мельницы и прикидывал в мыслях, к чему следует приложить силы в первую очередь. Впервые в жизни он поймал себя на мысли, что ему недавно стукнуло 11 лет, и он, пожалуй, уже не так силен, как прежде. Но тут животные узрели зеленый флаг, горделиво развивающийся над скотным двором, и снова услышали салют. Всего прозвучало 7 выстрелов. Ну а затем прозвучала вдохновенная речь вождя. И лишь после того, как сам товарищ Наполеон поблагодарил животных за героизм, проявленный ими в бою, они по-настоящему уверовали в то, что действительно одержали какую-то победу. Павших в битве похоронили с воинскими почестями. Боксер с Былинкой волокли повозку, игравшую роль катафалка, а во главе траурной процессии шел Наполеон. Затем началось празднование победы, продолжавшееся 2 дня. Звучали песни, произносились речи, многократно гремел салют. Каждому животному в качестве памятного подарка выдали по яблоку, каждой птице по 2 унции зерна, а каждой собаке по 3 галеты. Объявили, что выигранное животными сражение впредь будет именоваться «Битвой при ветряной мельнице». Наполеон также учредил новую награду – Орден Зеленого Знамени, которым сразу же наградил самого себя. В пылу праздничных торжеств как-то совсем позабылся инцидент с фальшивыми купюрами. 2 днями позднее свиньям удалось найти в подвале фермерского дома ящик виски. Теляясь, они, вероятно, не обратили на него внимания. Всю ночь из окон разносилось нестройное пение, в котором, к немалому удивлению животных, отчетливо проступали пассажи из «Зверей Англии», а в 9:30 с черного хода вышел Наполеон, нахлобучивший на голову старый котелок мистера Джонса. Он залихватски пробежался по двору и опять исчез в доме. Это видели буквально все. Поутру в доме повисла гнетущая тишина. Где-то около 9 часов показался визгун. Он едва переставлял ноги и был чем-то настолько подавлен, и его неизменно воздетый хвостик вяло свисал сзади. Выглядел визгун крайне болезненно. Он с трудом собрал животных и поделился с ними убийственной новостью. «Товарищ Наполеон умирает». Над толпой пронесся крик скорби. У входа в дом постелили солому, а животные старались ходить на цыпочках. Рыдая от нестерпимого горя, они вопрошали друг друга, что будет со скотным двором, если вождь безвременно их оставит. Поговаривали, что это Снежок, улучив момент, подсыпал яду в пищу Наполеона. В 11 часов визгун принес новое известие. Покидая нас, товарищ Наполеон в качестве последнего земного деяния издал указ. Употребление спиртного карается смертью. К вечеру, однако, Наполеону полегчало. А утром визгун ликующе оповестил массы, что вождь уверенно идет на поправку. Во 2:30 товарищ Наполеон вернулся к исполнению служебных обязанностей, а на 2-й день уже отправил Уимпера в Уиллингдон, приказав тому приобрести в книжной лавке специальные брошюры по пиву и самогоноварению. Неделей позже он распорядился вспахать луг за фруктовым садом, ранее предназначавшийся для выпаса животных, достигших пенсионного возраста. Животным сообщили, что повторная проверка выявила истощение почвы, и траву придется пересеивать. Вскоре животные узнали, что в соответствии с приказом товарища Наполеона лук засевают ячменем. Примерно тогда и случилось в высшей степени странное происшествие, смысл которого так и остался непостижимым для животных. Как-то в полночь скотный двор потряс адский грохот. Животные, очертя голову, бросились из стоил во двор. В темном небе сияла полная луна. У подножия боковой стены амбара 7 заповедями валялась лестница, разломившаяся на 2 половины. Оглушенный визгун, вяло шевелясь, лежал рядом, а на земле неподалеку от него валялись фонарь, кисточка и опрокинувшаяся банка белой краски. Внезапно появились собаки и образовали вокруг визгуна плотное кольцо. Едва лишь визгун пришел в себя и поднялся на ноги, собаки сопроводили его к фермерскому дому. Никто из животных так и не понял, что же вообще произошло, кроме Бенджамина. Однако тот с понимающим видом кивал мордой, по обыкновению воздерживаясь от комментариев. Но еще не минуло и 2 дней после этого, как Мюриэль, перечитывая для себя 7 заповедей на стене главного амбара, сделала поразительное открытие. Животные почему-то не вполне точно запомнили еще и 5-ю заповедь. До сих пор все они полагали, что там сказано «ни одно животное не пьет спиртного». Очевидно, у них совсем вылетели из головы несколько последних слов. Полный текст 5-й заповеди гласил «ни одно животное не пьет спиртного в неумеренных количествах».